Ставка осталась прежней, но что будет с рублем и ипотекой? Банк России решил обойтись без резких маневров и сюрпризов. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ситуация сейчас не критическая и позволяет остаться в прежних рамках финансового регулирования. Чем это все чревато, расскажет мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей. Да, действительно, пока хочется оставить ставку на том же уровне, как сейчас и было. Это 6%. Правда, при этом приходится для поддержки рубля экономики продавать валюту. Экономисты говорят, что это лучше, чем повышать ставку. Иначе это может спугнуть инвесторов и затормозить деловую активность в стране. Пока, по подсчетам экономистов российского регулятора, ситуация позволяет оставить уровень прежним, комментирует руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института Игорь Варьяш.
То, что Центральный банк не стал изменять ключевую ставку, достигшую 6%, это тоже правильно, потому что при нынешней турбулентности рынка, неустойчивости их, всплесках ценовых шоков и на товарных рынках, прежде всего нефти и газа, и золота, на финансовом рынке, прежде всего, конечно, доллар в отношении к основным мировым валютам и к валютам стран с глобализирующимися рынками России, Китая, Индии и так далее. Удерживание процентов ставки является очень правильным. Не надо торопиться, не надо бежать впереди паровоза. Неизвестно, что будет с экономикой штатов, когда по ним ударят, наконец, снижение цен на нефть.
При этом банки заверяют, ну, после того, когда стало известно о том, что ставка остается на прежнем уровне, готовы следовать тактике Центрального банка. Однако независимые экономисты предрекают рост ставок по ипотеке и по розничным кредитам.
Нынешний курс валют пока терпимый, но если нефть будет дешеветь еще сильнее, рублю придется туго. А это значит, что по восходящей пойдут курсы евро-доллара, за ними инфляция. А что уж дальше, побеседуем с кандидатом экономических наук, экспертом Российского института стратегических исследований. Михаил Беляев у нас на телефонной связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Кимович, многие экономисты опасаются роста ипотечных ставок в России, несмотря на то, что ЦБ решил пока все оставить на прежнем уровне. Какого сценария вы придерживаетесь?
Ну, вы знаете, меня больше интересует вот по моему роду занятий все-таки макроэкономическая ситуация. Вот по инфляции, там по дальнейшим темпам роста экономики. Но что касается ипотеки, она же тоже, в общем, неотъемлемая часть экономической жизни, особенно жизни людей. И я думаю, что вообще ипотека, в принципе, зависит больше вот сейчас именно от спроса и предложения на жилье. Мы видим, что сейчас цены в последнее время выросли вот на фоне падения рубля и ожидания инфляционных каких-то перемен в стране. И поэтому есть для определенной части людей вполне естественный уход в какие-то реальные материальные ценности. И вот квартиры и жилье многие видят таким достаточно надежным вложением. А раз это и вот рост цен на жилье, я где-то видел, что он за последние там буквально там чуть не полгода-год выросли на 23%. Это очень серьезный рост. Значит, мы можем предугадывать, что вырастут ставки по ипотеке. То есть раз растет спрос на жилье, не все могут оплатить сразу, даже большинство, сразу полную стоимость квартиры, да, в общем-то, это и не надо. То есть востребованность кредита, раз востребованность кредита, то есть ипотеки, это вид кредита, значит, банкам нет смысла снижать по ним процентные ставки. Конечно, есть какие-то государственные программы там для молодых семей, для Дальнего Востока, но это отдельные фракции на общем фоне. А общий фон, конечно, как минимум не снижение ставок, а, скорее всего, повышение.
Ну вот сейчас от того, как поведет себя нефть, зависит и судьба рубля, и, следовательно, уровень цен в магазинах. Отметку 25 за бочку черного золота уже пробивали. Сейчас, видимо, вроде бы как отскок наверх. Но где гарантии, что игроки на сырьевых биржах не захотят протестировать, например, отметку в $15, $10 за баррель?
Вы знаете, конечно, вот именно слово «тестирование», я думаю, тут самое подходящее. Потому что, в общем-то, в низкой цене на нефть не заинтересован никто, кроме потребителей. Производители в ней, конечно, не заинтересованы. И я думаю, тут может быть вот такие низкие уровни цен, они не исключены. Есть, я видел, даже там чуть не 5 долларов, такие вот, ну, крайние вещи, всегда находятся такие.
Про отрицательные цены японский банк один рассказывает. Отрицательные цены на нефть, еще и доплатить.
Ну, вы знаете, давай сейчас не будем тратить время на фантастические, так сказать, прогнозы. Ни на какие. Вот. А просто посмотрим, что поскольку это не очень... ну, Японии-то, конечно, выгодно, чтобы нефть была дешевой, потому что у нее нефти вообще в принципе нет. И, конечно, это мечта японцев получать нефть и еще, чтобы за нее приплачивали. Да, вот. Но мы будем рассматривать с точки зрения производителей, то есть с тех позиций, которые мы занимаем все-таки пока в этом мире. Вот. И я думаю, что это такие разовые все-таки вещи, и цены на нефть все-таки диктуют больше производителей, чем потребители, если не сказать, что полностью все-таки зависит от производителей. То есть тестирование может быть, но это краткосрочные периоды, и цена на нефть, конечно, вернется к компромиссному варианту. Но я думаю, вот сначала это казалось, что 50, сейчас, конечно, психологически мы сдвинулись вниз, но я думаю, где-то в районе 40, и, в общем-то, эти отскоки, они близко приближаются уже там, и 36 было, и даже больше. В общем, это, конечно, это 40-50, и мы эту нефть увидим через некоторое время там. Хотя некоторые тестирующие такие моменты, они, конечно, возможны.
Вы говорите про 40 долларов, 50 долларов за баррель, это в среднегодовой уровень, да, цены?
Ну да, да, когда, угу. Я имею в виду, когда вот кончатся вот эти вот попытки, так сказать, тестировать друг друга и тестировать уровни, я думаю, что все-таки вернуться к компромиссному варианту, потому что тестирование – это все-таки краткосрочный момент, это действительно протестировать, посмотреть, замерить поведение своего, так сказать, партнера-соперника, и все-таки нужно жить на более долгосрочной основе, на перспективу, а перспектива, она зависит, причем всем, а перспектива зависит вот от цены. Компромиссная цена, вот все сходятся во мнении, консенсус-анализ, что именно она вот такая вот.
Михаил Кимович, сейчас наперебой эксперты советуют, как сохранять сбережения на фоне падения рубля. Какой самый действенный на ваш счет? Вот есть среди советов такое, что нужно покупать подешевевшие акции российских компаний?
Это тоже есть такое, он всегда присутствует, вы знаете, всегда... Это уже давным-давно есть такое, ну, кроме отдельных таких сверхголубых фишек наших, сверхнадежных, но это прежде всего добывающие нефтяные газовые компании, считалось, что наши акции, ценные бумаги наших предприятий недооценены. И когда ты их покупаешь внизу, тогда всегда есть надежда на то, что когда ситуация нормализуется, тогда, в общем-то, ты выиграешь и по дивидендам, и по курсовой стоимости акций. Вот. Но мы понимаем, что покупка ценных бумаг – это всегда очень большой риск. И вот если даже вот мы следовали бы этому совету и купили бы акции, вот как советовали, на нижнем уровне, как он нам казался нижним уровнем, то вот уже ситуацию с коронавирусом и падением бирж, вот сейчас, какой мы видим, предсказывать не мог никто. Значит, вот тот бы наш прогноз, если бы их вовремя бы в декабре бы не сбросили и не получили бы какую-то прибыль, оказалось бы, что мы в убытке. Это биржевая игра. Конечно, общее правило – это покупать акции на дне. Но, правда, иногда инвесторы шутят, говорят, если вы купили на дне, это не значит, что вы в скором времени не протестируете второе дно, да? Угу. Ну, в принципе, вот, понимаете, это всегда акции, это высокорискованный вид вложений.
Раз уж заговорили про дно, а вот что с валютой сейчас? Не поздно, и, ну, как сказать, купить еще, может быть, потому что здесь, казалось бы, могут вот там, когда дна достиг, а там еще возьмут и постучат, как полагаете?
Вот, вы знаете, насчет валюты у меня такое мнение более оптимистичное. На мой взгляд, вот падение рубля, во-первых, конечно, мы до сих пор связываем котировки рубля со стоимостью нефти, но рубль, в общем-то, в значительной степени уже от нефти отошел. И вот это падение рубля по отношению к доллару, там существенный эмоциональный компонент. Я не хочу говорить уже, это пока не переросло в такую вот панику. Центральный банк в данном случае себя ведет более мудро, чем в предыдущие. Вот,
в 2014-2015 годах, например. Да?
Да, да. Вот более мудро он все-таки не уходит с рынка и пытается его регулировать. И там все-таки эмоциональная составляющая достаточно большая. Я думаю, что рубль скорректируется. Но, конечно, до прежних значений, до 60, я имею в виду по отношению к доллару, он уже совершенно не дойдет. Но где-то в районе, то есть, конечно, ну и на нынешних вот этих безобразных отметках он тоже не останется надолго. То есть он где-то,
порядка 70.
Называть. Но дело в том, что вот покупать сейчас, вот это как раз вот тот случай, который был в 2014-2015 году, когда все подумали, что может быть второе дно, бросились покупать и сильно, сильно проиграли. Тем более, вот тут уже более такой конкретный момент. Всегда вы должны понимать, что мы сравниваем по центральному курсу валюты, насколько они подешевели, или по паре валют. Но покупаем-то мы по курсу продажи банков, который выше, а продавать будем, если мы захотим зафиксировать прибыль, по курсу, который ниже. И вот надо учитывать, что курсовая разница должна съесть вот эту вилку. А она достаточно большая, эта вилка.
Да, без математики и формул здесь не обойтись, конечно.
Нет, тут не формул, тут просто сравнивается курс купли и курс продажи. И понимаешь, что между ними есть разница. То есть ты покупаешь вот сейчас доллар дороже, а чтобы он хотя бы вышел вот на те отметки, чтобы ты получил хотя бы ноль, он должен еще подорожать как следует по отношению к рублю.
Михаил Кимович, ну вот мы все говорим, что сейчас Центральный банк поступил очень мудро, верно, остался на прежней учетной ставке 6%. Но есть опасения все-таки того, что в какой-то момент придется эту ставку повысить. Какие должны сложиться факторы для того, чтобы эту ставку, для того, чтобы ЦБ пошел все-таки на повышение ставки?
А я вот мудрости тут как раз особо не вижу. Я говорю, что слава богу, что он не повысил эту ставку. Mm-hmm. Потому что и как раз это будет самый неверный шаг со стороны Центрального банка, если он будет продолжать заниматься своим любимым занятием в предвидении возможного роста инфляции, повышать процентную ставку в надежде, что таким образом он инфляцию задали.
Но Набиуллина это не исключила. На пресс-конференции она дала понять, что, может быть, так и поступит в какой-то момент.
А это я и знаю. Вот именно поэтому я мудростью, извините за резкость, так сказать, суждений, не называю. Потому что инфляция – это не денежный феномен. Инфляция теснейшим образом связана с общим состоянием экономики. Вот. И если мы пытаемся противодействовать инфляции только денежным фактором, мы одновременно душим и свое собственное производство, лишая нашу экономику на выздоровление и уже подавление инфляции вот фундаментальными факторами. А инфляция, между прочим, она далеко не всегда реагирует на изменение ключевой ставки. Вполне возможно, что ты повысишь ключевую ставку, инфляция будет продолжаться также, в каких-то, как Центральный банк любит называть, выше таргетированных значений, вот, а вместе с тем он, так сказать, задавит и затруднит развитие экономики, и что, в общем-то, поставит в нас не в то положение, в котором мы хотели бы находиться. То есть опять до свидания ускорения экономического роста. Как раз наоборот, вот если вы позволите мне еще одну минуту.
Да, Михаил Кимович, прямо совсем чуть-чуть вот, времени.
Да, что мы сравниваем инфляцию с температурой больного человека. Инфляция появляется тогда, когда в экономике что-то не в порядке. И мы должны давить не температуру, а исправлять экономику и думать о том, что нам надо сделать, чтобы экономика пошла вперед. Тогда и инфляция угомонится.
Михаил Кимович, спасибо вам большое за комментарий. Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев предложил поменьше фантазировать, побольше уделять внимание причинам, а не следствиям.